זוהר לעם, כרך י"א עמוד 13, שמות, מאמר...
זה כבר קראנו, בבוקר, לא?
מה את הסוטרה שיטרי, או ז'נית?
בסדר.
גלות למה ולמצרים למה. נמצא גם בחוברת בעמוד 7, בחוברת פסח בעמוד 7, ובכרך י"א עמוד 13, מאמר פרשת שמות, מאמר גלות למה ולמצרים למה. פסקה מספר, סעיף מספר 246. למה רצה הקדוש ברוך הוא להוריד את ישראל למצרים בגלות?
Почему захотел Творец поместить Израиль в изгнании? Почему именно в изгнании? 247. Сказано,
הם מלכות, מלכות ושמונים פילגשים ועלמות אין מספר. 60 הם המלכות.
הם גיבורים של מעלה שמצד הגבורה. Со стороны גבורה.
הנאחזים בחקיקות,
которые
בחיצוניות
находятся
של החיה הקדושה של ישראל.
Святых животных, המלכות. ישראל, מלכות.
ועל כן נקראים על שמה
и называются они
60 מלכות.
По имени 60 ремесел. Это ангелы, которые следят за народами. 70 наложниц. Это те, кто следит за 60 ремеслами. И поэтому называются они наложницами, а не малхут. И как сказано, можно пересчитать воинство его, и сказано, единственная голубка моя — это святая шхина, которая выходит из 12 цветов, и это сияние, светящее каждому, и поэтому она называется Има, как сказано, одна она у матери, Има. 248. Подобно этому сделал Творец на земле, разбросал все народы во все стороны и поставил над ними правителей. Как сказано, тому, чем наделил Всесильный Бог твой, все народы. И Творец взял в удел свой Кнессет Исраэль, как сказано, ибо доля Творца — народ его, Иаков — наследный удел его. И назвал его «Одна она, голубка моя, чистая моя, одна она у матери своей». Это шхина величия его, которая пребывала между ними, одна она и предназначена ему. Увидели ее девицы и признали. Как сказано, многие дочери преуспели, но ты превзошла всех их. Царицы и наложницы и восхвалили ее. Это те управители народов, которые поставлены над ними. 249. Десятью речениями создал мир. А если посмотреть их, всего три. Те, которыми создан мир. Мудростью хухма, разумом твуна и познанием даат. И мир этот создан не для чего иного, как для Израиль. И когда захотел Творец создать мир, сделал для Авраама мудростью хухма, для Ицхака разумом твуна, для Акова познанием дат. И говорится, что этим познанием покой наполнится. То есть Хагат, Авраам, Ицхак, Яков поднялись и стали Хабат. И в тот самый час становится совершенным весь мир. А когда у Якова рождаются 12 колен, 12 диагональных границ, то все становится совершенным в этом мире, подобно тому, что вверху, в Ацилуте. 250. Когда увидел Творец радость великую этого мира, от того, что он стал совершенным в своем подобии высшему, сказал, чтобы не смешались чего доброго 12 колен с остальными народами, и не осталось изъяна во всех мирах. Что сделал Творец? Заставлял всех их передвигаться с места на место до тех пор, пока не опустились в Египет, поселившись в жилищах своих, среди народа непреклонного, презирающего их обычаи и гнушающегося заводить с ними родство, смешиваясь с ними и считающего их рабами. Как мужчины испытывали к ним отвращение, так и женщины испытывали к ним отвращение, до тех пор, пока все не стали совершенными в праведном семени, без смешения с чужаками. А тем временем достиг полной меры грех народов, как сказано, «Ибо дотоле не полон еще грех Эмурея». И когда они вышли, вышли чистыми праведниками, как сказано, «Колено Творца общины Израиля». Таким образом, мы находим ответ на два вопроса. Почему были изгнаны Израиль и почему именно в Египет? Поскольку из страха, чтобы не смешались колена с остальными народами, чтобы стали признавать Израиль, они были изгнаны к египтянам, которые были высокомерными и гнушались Израилем. И находились там, пока не станет полон грех Эмурея, и пришли они в свою землю, когда больше нет страха смешения с остальными народами.
Есть вопросы? Да.
Понятно, что мир создан знанием и мудростью, но знание это получается человеком.
Нет, есть хохма бин адат наверху, высший. И оттуда наш мир построен так всего лишь, что мы должны прийти к подобию высшему. Мы должны прийти к желанию, когда Высший осуществляет нас отпечаток. Не то, что мы сами достигаем дат, дословно знание. Все наше будущее уже существует в правильном виде. Все 125 ступеней. Нет ничего, чтобы мы сами строили. Мы лишь подводим себя к готовности принять высший оттиск. И поэтому есть высшая дат, высшее знание, и мы стараемся в нашей ситуации достичь того, чтобы принять его. В общем-то, вся наша работа в уподоблении высшему, который уже существует. Наша будущая форма все время существует, она перед нами. Мы лишь должны прилепиться, уподобиться ей.
Свойство высшего проходит через знание.
Ощущение высшего? Я не знаю, что такое ощущение высшего. То, что я чувствую высший?
Да.
Я чувствую высший, это в средней линии.
Через даат?
Да. Пожалуйста. Ну, хорошо, все успокоились. Женщины тоже? И нет этой зануды постоянной? Да, Таранс.
Рав, что значит просить Творца?
Что значит просить Творца? Просить Творца? Это... Это искать себя.
Это цмия амити.
Себя настоящего. Кто я? То, что я ищу Творца. То, что я хочу приблизиться. Я, по сути, приближаюсь в моем истинном виде.
כן.
זה, מה ההבדל לבקש ותפילה?
В чем разница просить его и молиться ему?
Нет разницы. Молитва и просьба, хисарон, потребность, вопрос, все это одно и то же. У нас есть, или когда нам что-то недостает, то, что мы чувствуем, или мы находимся в благодарении, или в хисароне, в потребности, или в молитве, или в благодарении. У нас два состояния. Или состояние наполненное, или состояние опустошенное. Среднего, промежуточного состояния не существует. По-видимому, это означает, что оно невыясненное, мертвое состояние.
Если я хочу чего-то, я прошу.
Если ты хочешь что-то, если внутри твоего желания есть хисарон, то этот хисарон уже связан с источником наслаждения, с Творцом. Но вопрос в том, связано ли это естественным образом, и тогда как и все хисароны с ним связаны, неживое, растительное, животное, или ты хочешь достичь состояния, чтобы ты сам связался с ним. Тем, что ты сам хочешь достичь что-то выше природы. Не то, что тебе не достает. Тебе не достает, всем не достает. Как пишет Бааль Сулам, что любая вошь, которая возится где-то, что ей не достает найти какую-то крошку еды, которую нужно на день. Так и она молится Творцу. То есть этот хисарон тоже связан со светом. Когда что-то недостает собаке, кошке, любому человеку с улицы, это тоже все связаны с источником жизни. Но ты хочешь быть связан с источником жизни не своей пуповиной, не пузом и не карманом. Ты хочешь быть связанным с ним в уподоблении, в отождествлении. Ты будто говоришь, нет, то, что я связан с тобой, со всем своим телом, со всем, что здесь есть, ладно, связан. Никуда не деться, это система. Я в ней нахожусь. Любой хисарон создан светом, светом управляет, все. Об этом говорить нечего. Но я хочу обратиться к тебе, я хочу быть связан с тобой совершенно другим образом. Я хочу попросить тебя другого, не того, что есть в моем обычном желании, а что-то более высокое. Есть какая-то точка в сердце, которую я хочу наполнить. И с этим я обращаюсь. То есть есть материальное, там, где мы должны находиться, оно непорицаемое и непоощряемое, это наше животное. Оно напрямую связано со светом. И я хочу быть сейчас на связи, исходя из точки в сердце. И это совершенно другое. Эту связь Творец включает, Он как бы дает импульс. Первый знак, и ты должен почувствовать эту точку. А дальше все возложено на меня. То есть быть чувствительным к разным явлениям в этой точке, не позволить ей погаснуть, привести ее в группу, в какое-то место, развивать ее. И тогда сердце становится более тяжелым. Я вдруг хочу больше. Денег, почести, власти, знаний, всяких разных вещей. И эта точка как бы гаснет под сердцем. Сердце становится больше, и точка по его отношению становится меньше. И тогда мне нужно работать над ней. А сердце становится еще больше. И мне нужно раскрыть точку, расширить ее, да еще больше. Сердце становится больше за счет света, который светит через весь мир. Все самые разные наслаждения воображаемые. А точку в сердце я должен развивать собственными усилиями в группе. И в этом вся работа. Пока эта точка, этой точкой я потребую от Творца, что я хочу вывести ее из сердца. Вот так. И здесь и есть выход из Египта. И если эта точка находится вне сердца, то я могу поделить себя на два состояния, на две части. То тогда уже я забочусь об этой точке последовательно, пошагово, и это уже шаги в пустыне. Я ее все время развиваю. Все? Но развиваю я ее тоже над сердцем, над всей суматохой, которая там происходит, со всем этим отягощением сердца. Разница между тем, что я нахожусь в Египте, и тем, что я нахожусь вне Египта, в том, что внутри Египта точка находится внутри сердца, внутри моего эго. А в пустыне, когда я выхожу из Египта, она находится наверху. Но все мое сердце — это то самое эго, я тащу с собой всего фараона, будто бы он остается. Фараон остается как 50-е врата, но все 49 врат я вывожу оттуда. Все килим, все эти грязные килим египтян, все эти желания, я вывожу, выношу из Египта, я иду вместе с ними. Для чего они мне нужны? Я бы убежал, и все. Нет, я должен забрать оттуда все эгоистические желания. Я их выношу, и беру, и я работаю над ними. Да.
Как мне правильно просить?
Как ты правильно просишь? Как тебе правильно просить? Правильная просьба начинается в том, что приобретает форму правильной просьбы, правильного хисарона, в той мере, в которой ты включаешься в группу. Что-то ты делаешь с ними, как-то ты заботишься о них. Они заботятся о тебе, ты выходишь на распространение вместе со всеми, ты принимаешь участие в самых разных вещах. Она приобретает форму за счет среды. Среда — это группа. Ничего другого нет. На самом деле, вы знаете все. Я уже не знаю, что я могу еще сказать. Ничего нового. На том уровне, на котором мы находимся, в том состоянии, в котором мы находимся, вы услышали уже все принципы. Я повторяю, повторяю, повторяю. Вы меняетесь от состояния к состоянию, так кажется вам, что это еще что-то новое, но на самом деле, если вы сейчас послушаете то, что было год-два назад, было то же самое, что сегодня слышится как новое.
Я прошу и прошу и прошу все время. Но ответ есть один.
Да.
Но почему я прошу? Я все время прошу, а ответ один.
Потому что и вопрос твой тоже должен быть одним вопросом. Тебе нужно всего лишь уподобиться Творцу. Это все, чего ты можешь просить. Стать Адамом, то, что называется, человеком. Да, Ларина.
Для чего была создана такая разница в состояниях между евреем и египтянином?
Бешвильма нуцар ההבדל הגדול הזה בין המצבים של היהודים ושל המצרים.
כדי שאדם ירגיש,
для того, чтобы человек почувствовал, что в нем внутри есть две противоположные силы: сила отдачи и сила получения. А как может быть иначе? Чтобы он мог отделить одно от другого и приподняться. Это два качества, которые заложены в природе. Сила отдачи — это Творец, сила получения — это Творение, свет и кли. И тогда, после разбиения, в получение входит искра света, сила отдачи. И обе они существуют в одном месте, в одном носителе, то, что называется Адам, человек. Есть люди, в которых эта сила пробуждается, и тогда они называются иудеем. От слова «ихуд» они устремляются к единству. Есть люди, в котором еще не пробудилась эта сила, они находятся только в получающей силе, они не чувствуют искры. Сила отдачи, высшую точку Творца, они называются народы мира, вавилоняне. Пока все еще не пробудилось, и мы были такие несколько лет назад, вдруг в нас проснулось. В этом вся разница между иуди и неиуди. Когда пробуждается точка, он устремляется к единству. Не пробудилось, моментально становится народом, гой. И поэтому еврей, иуди, это не национальность, а соответствует только устремлению к Творцу. Или она есть, или нет. Поэтому он и не является народом. Это не народ, это группа, которая устремляется к объединению, чтобы между собой раскрыть Творца, или это просто, как, я не знаю, семейство, племя. Да даже и не то, потому что между ними нет никакой связи. Да.
Когда мы находимся в изгнании, как человеку различить, что хочет его точка в сердце, и как это отличить от того, что, возможно, то же самое требует эгоизм?
Я работаю через группу. Я не работаю со своими желаниями. От меня должно быть только толчок, давление. Все остальное — группа. Я стараюсь выполнять то, что они решают, то, что они хотят, то, что они считают правильным. И поэтому я не работаю с точкой сердца, с сердцем, так или иначе. Для меня важно включиться в них и принимать участие. А иначе со своим разумением я никогда не узнаю истины. Я всегда должен принимать себя так, будто я ничего не знаю. Группа меня формирует, предоставляет мне место, дает направление, дает энергию, разум, все. И тогда я иду. Только с точкой. У точки нет никакого направления. Она просто готова включиться в группу и продолжить в том направлении, которое решит группа.
Когда человек находится в изгнании, он чувствует, что эгоизм полностью давлеет над ним, и практически исчезает вот это стремление к духовному.
Неверно. Это не называется изгнание. Если я не чувствую, что я устремляюсь к духовному, и меня эго останавливает, то это не называется изгнанием. Это просто животная материальная жизнь. Хорошая, плохая, но обычная жизнь. Изгнанием называется, когда я очень хочу избавиться от своего эго и быть дающим, и не могу. Это называется изгнание.
Я поправлю себя. Когда человек чувствует, что вот это стремление к духовному, оно придавливается эгоизмом, и оно остается такой просто тонким-тонким писком, который практически исчезает.
כשאני מתקן את עצמי, אז כשאדם מרגיש שהאגו ממש מדכא, כאילו מועך את כל הרצון לרוחניות, עד כדי שהרצון הזה הופך לאיזשהו ציוץ קטנטן כזה, עד כמעט נעלם.
כן.
И человек, как утопающий, он ищет любые средства для того, чтобы уцепиться за что-то, чтобы привязать себя к тому, что ему кажется, называется духовным. Как в этом случае не обмануть себя?
Группа, ничего другого нет. Нет. Внутри человека, внутри самого себя человек ничего не может найти. Как это непонятно? Ничего нет во мне. Я нахожусь под воздействием фараона, под воздействием клипот, во тьме, в изгнании. Как я могу в изгнании найти что-то в себе? Как я не ошибусь? Как я не найду направление? Как я буду знать, где мое разумение, мое чувство? У меня нет ни разума, ни чувств, ничего. Там находится фараон. Как из всего этого я могу направить себя? Да ни на грамм не могу. И поэтому вся работа, еще и до Египта, для того, чтобы объединиться. Поэтому и производится она за счет Йосефа, который собирает все вместе, всех братьев, и говорит, мы должны войти в Египет. Потому что нам необходимы эти большие келим. И вся работа в объединении с самого начала Египта и до конца Египта, да и дальше. Как все больше и больше объединяться? Для начала объединиться с келим отдачи, а потом объединиться еще к тому же с получающими келим. А в конечном исправлении все получающие келим входят в единство. Нет другого направления, нет никаких других средств. И поэтому все очень просто. Возлюби ближнего, как самого себя, это большое правило Тора. Если ему не следовать, то что можно еще найти? Какие могут быть вопросы? Как я во тьме буду знать, где свет? Поэтому нам и дали этот мир, где неважно, в каком бы состоянии ты ни находился, неважно состояние, в котором я нахожусь, передо мной вот эти тела, и я могу быть объединенным с ними, хотя я нахожусь совершенно не в духовном состоянии. У меня нет ни духовного, нет ощущения, что есть истина, нет направления к истине, вообще нет ничего. Но я знаю, что эти ребята занимаются чем-то, что имеет связь с отдачей. И поэтому весь выбор человека — это выбор окружения. А я мертв. Во мне нет ничего. Разума нет. Чувств нет. Я просто так беру себя за ухо и тащу в группу. Это все, на что я способен. А даже если я не способен, я подписываю с ними сначала договор, чтобы они ко мне пришли и втащили меня внутрь.
Можно практический пример, который произошел вот только что, буквально накануне, во время урока. У нас есть дежурство на кухне, и люди записываются или приходят по доброй воле. И когда подходит время урока, все страшно хотят на урок. Хотя, возможно, к примеру, утром мы сидели и спали. И при этом берет какая-то часть людей, берет она и уходит на урок. При этом на вторую половину, безусловно, оказывается двойная нагрузка, да, и ответственная по кухне вообще угроза того, что там трапеза может не состояться. Как человеку в этой ситуации сделать правильный выбор? Что ему нужно? Уйти на урок, где он может получить там порцию света и проанализировать себя. Остаться вот на начистке овощей там, или чего-то еще делать на кухне.
היא אומרת דוגמה מעשית שנמשל בבוקר בשיעור יש תורנות מטבח ותורנות המטבח לפחות היא אומרת שאצלהם אנשים הם יכולות או להירשם להגיע מרצון לתורנות אז היא שואלת נניח השיעור מתקרב התורנות מתקדמת ואז מתחילים לחשוב אנשים רגע מתחיל השיעור אלא אני הולך לשיעור אז איך אדם יכול להבחין נכון כי אם הוא ילך וזה מה שקרה נגיד שחלק הולכים אז נשאר עומס מאוד גדול למי שנותר מצד שני מתחילים ברורים איפה עדיף להיות בשיעור ולקבל מנה של אור או להישאר בתורנות וכו' צריך להחליט נכון מהי כאן הבחירה של הנקודה שבלב ואיך לקבל כוחות מהסביבה כדי לבחור נכון
אני כבר לא מדבר בכלל על הנקודה
Я вообще не говорю о точке в сердце, о выборе или не выборе. Я прежде всего подписал с ними договор. Я нахожусь в группе. И не важно, это группа каббалистов или просто какое-то спецподразделения в армии. Я сейчас должен по их приказу чистить лук, скажем так, на кухне. Если я брошу их, я прежде всего оставляю то место работы, которое мне определили. Ведь так? То есть мера моей отдачи относительно группы, я просто предаю их. А кроме того, привожу себя послушать урок. То есть я предпочитаю получить в разуме в своих эгоистических личных килим наполнение, вместо того, чтобы заботиться о своих отдающих килим на кухне. Здесь я делаю двойную ошибку. Намного больше, чем двойную, но, допустим, двойную. Теперь, что будет делать человек, я не знаю, но это то, что с ним происходит. Я в этом вижу очень большой вред, который он себе приносит. У него есть возможность сейчас нарочно. Творец дает ему желание вернуться на урок, я что-то упущу. А здесь мои товарищи еще больше. Мне тоже это было. Вместо того, чтобы сидеть на уроке, я сидел и выбирал кофе перед Песохом. По зернышку нужно было выяснить перед тем, как мы его обожжем, а затем и, ну, размолим. То есть я не мог сидеть. Там идет урок, там. А здесь что? Рабаш как-то поднялся, увидел, что я там схожу с ума. Он взял одно зернышко кофе. Знаете, зернышко кофе маленькие такие. Так посмотрел. Говорит, это зернышко, я выясняю, нет ли в нем червоточинки. И из 40-30 таких зернышек кофе будет чашечка кофе. Ее может выпить мой учитель. Вот так вот. Устроил такое представление хорошее, но я чувствовал. Так вот.
С иной стороны, мы понимаем, что важность науки, она важна, ну, как бы, она очень велика.
Просить важности. Творец дает отягощение сердца, посылает путаницу, человек убегает, человек не способен. Я так думал, что если потом все это придет время, я буду работать на кухне, я оттуда выходить не буду, приходит праздник, я обо всем этом забываю и бегу послушать урок. И я думаю, что это важнее. Нет ничего более важного, чем служить товарищам. А за этим служить Творцу.
Но мы знаем, что если, например, что-то делают 10 человек, это одна сила. Если это делают 50 человек, это совершенно другая сила. То есть скорость выполнения тех же работ, она может быть гораздо быстрее, да, и все будут на уроке.
היא אומרת שכוח העבודה, ככל שיש יותר אנשים שעובדים, 10 אנשים יעשו משהו במהירות מסוימת, 50 יהיו יותר גדולה, אז אם אולי נעבוד יותר, זה יאפשר לכולם להיות בשיעור.
Я не знаю, надо ли так уж стремиться быть на уроке. Я не так уж ценю урок по отношению к работам. Вообще не думаю, что в этом расчет. Я говорю серьезно. Сколько уже уроков вы слушали? Слушай, где вы не были уже? Сколько конгрессов не прошло? Сколько семинаров? Сколько мероприятий? Ну, сколько можно? На одно больше? На одно меньше? Но то, что ты вкладываешься в группу, это такой фонд, который вечный. Я вообще даже не сравниваю урок по отношению с таким вкладом. Здесь даже вопроса нет. Нет вопроса.
Как мы можем помочь друг другу в этом, чтобы у каждого...
Важность. Надо работать над важностью. Как можно помочь друг другу? В этом только важностью. Ничего другого нет. Потому что вся наша работа в группе, в объединении, там мы раскрываем духовное, там мы раскрываем Творца. А я убегаю, будто бы послушать сколько-то умствований от учителя. Это совершенно, совершенно не важно. Абсолютно не важно. И учитель передает духовную силу человеку через центр группы. И получается, что я должен быть в центре группы со всех сторон. Секундочку. Ну, давай, американец. Рав, то, что вы сказали Терренсу. Вы знаете, мы слушаем об этом все время, постоянно. И вы видите, что мы не знаем, что делать.
Я спрошу тебя, скажи мне, что значит, что ты слышишь одно и то же все время? Ты изменяешься день ото дня или нет?
Нет.
Нет. Так ты животное, да, буквально? Или ты все-таки немножко изменяешься день ото дня? У тебя появляются какие-то новые, может быть, мысли, новые свойства, да или нет?
Нет, нет.
А, да? Я не знал. Ну,
не знаю. Я не понял.
Я знаю, что я меняюсь каждый день, и тогда я слышу то же самое по-новому.
Ну, не знаю, меняюсь я или нет.
Не чувствуешь изменения по сравнению с тем, что было вчера, сегодня?
Да, но ты в состоянии, когда у тебя нет сил слушать то, что ты не чувствуешь. И годы, а ты все еще ничего не чувствуешь. Ты можешь сделать что-то, от чего у тебя нет радости?
Так в чем вопрос?
Что делать? Как быть в состоянии, что когда ты ничего не чувствуешь, радости нет, и делать то, что вы говорите? Или сидеть, думать, что ты праведник, и ничего не чувствуешь? И ты, не знаю, как говорится? А, так можно уйти с пути, если нет радости. Хоть какой-то. Крошечный.
Прекрасно. Ты начал проходить состояние? Очень хорошо.
Ну,
и что дальше? Сейчас вопрос. С чем ты отождествляешь себя? С чем ты себя отождествляешь? Со своим эго, которое все время терпит неудачи, испытывает давление, тяжелый груз несет? Или ты отождествляешь себя с точкой в сердце? Теперь вопрос, как ты выясняешь эти вещи, либо быть с точкой в сердце, либо быть со своим эго. В это может помочь группа, насколько ты вкладываешь в нее, насколько ты находишься рядом с ней, внутри нее, насколько ты способен потеряться там, в группе, буквально потеряться. Ну, то есть, все, что они думают, я думаю. Все, что они хотят, я хочу. Они делают так, и я делаю так. Есть люди, которые приходят к нам, которые приезжают к нам из-за границы. Это в старом центре было. Я вижу, как они подходят и делают себе кофе и чай. Они стараются делать точно так же, как мы делаем. Почему? С какой стати? Но это не просто так. Есть в этом что-то. Я хочу сделать так же, как вы делаете. Есть вот это, здесь чистота в их работе. Я хочу быть как группа. Сделать так же кофе, как вы делаете. Сделать так же чай себе приготовить. Я обратил внимание не раз. Наблюдал вообще такие всякие вещи. не я, а я прихожу и включаюсь. Я пришел, чтобы стать таким, как вы. Нужно включаться в группу.
Окей,
так нечем говорить, если окей.
Можно еще что-то спросить?
Спроси еще что-то, да.
Серьезно, в конце вашего ответа? Я знаю, не важно, что я спрашиваю. Но в конце я говорю, ладно. Ничего не происходит внутри. То же состояние, в конце концов.
Пока ты не откажешься от вознаграждения, так и будет. Но в тот момент, когда ты откажешься от всякого вознаграждения, убери его. Нет ничего, я просто не хочу думать ни о каком результате. В этот момент ты начнешь чувствовать, как перед тобой открывается новый мир. Хорошо, Муши? Да.
Через неделю мы закроем здание, и все выйдем на распространение.
Как, а сейчас нет? Что, неделю вы не выходите?
Не-не, выходим. Я просто...
Так не выходите? Так мы так сейчас закроем праздник, и все. Надо продолжать распространять.
Такое действие, когда, скажем, 1000 человек выходят одновременно. Объяснить, что объединение — это решение всех проблем. Поймать несколько человек на улице, как Несси объясняет, и объяснить людям. Вопрос, не будет ли это насилием? Это первый вопрос.
Насилие? Почему насилие? Если я хочу объяснить человеку, что все его доброе будущее зависит от объединения с другими, от хорошего объединения, это и безопасность, и доброе соседство, и равноправие в обществе, и более спокойная жизнь. И общее влияние на всю страну и за пределами страны. Мы влияем на всю интегральную природу, на все системы. Почему же это насилие? В чем? В чем я принуждаю его? В том, что объясняю, ты можешь сказать?
Не-не, я. На товарищей.
А, товарищи, которые должны выходить?
Есть те, кто наслаждаются в процессе, потому что умеют объяснять, а нет те, которые страдают.
Прекрасно, я завидую тем, кто страдает. Тем, кто наслаждается, я не завидую им. У них нет вознаграждения, нет оплаты. Ты это понимаешь или нет? Несси выходит на улицу, хватает каждого прохожего. Так, чувствуется, что он скоро откроет собственную тюрьму.
А
я не могу приблизиться к человеку. Сколько же состояний, сколько преград я должен преодолеть, чтобы это сделать? Я делаю это потому, что учитель, творец, и группа, все меня обязали, но я не хочу, но меня обязали, и я должен подняться над самим собой. Так это же здорово. Ты знаешь, какой выигрыш есть в этом. Относительно того, кто выходит, ай, отлично, здорово, сейчас я всех там запутаю, всем распространю, они все маленькие, я большой, сейчас могу промыть им мозги. Нет. Именно сопротивление, оно очень эффективно, да.
Мне, например, очень тяжело выходить и объяснять. Вопрос, могу ли я пока заменить кого-то на кухне или сделать что-то другое, пусть он выйдет. Это не более эффективно?
Почему ты так боишься пострадать?
Ну. Для чего мне страдать?
Но ведь нет у тебя вознаграждения. Я знаю, что сколько тонн железа ты в своей жизни перетаскал. Ну скажи, сколько тонн? Тысячи тонн, да? В разных своих там упражнениях. Что это не было тяжело? Ты наслаждался, я буду еще сильнее, еще красивее. Ну, хотя это трудно, но цель оправдывает средства. А здесь? Почему цель не оправдывает средства? Чтобы ты почувствовал эти цели, хоть она и тяжелая, но сладкая. То есть, ты не можешь представить себе вознаграждение, которое ты получишь за это? Не можешь. Настолько, ну, есть менее стеснительный. Ты особый такой стеснительный. Тебе это неприятно. Я понимаю, ты такой тонкий парень. Но все-таки надо над этим работать. Не стоит подменять эту работу на работу на кухне. Нет. Ты тем самым выстраиваешь себя, ты связываешься с этими внешними людьми. Нет человека, который останется на кухне, включая этого нашего Алика, председателя кухни, да? Кухонный председатель, так это кажется. Нет, правда, я не рекомендую никому, чтобы остался вне этого. Никто. Вы тем самым просто выстраиваете связи между всеми частями этой единой души. Да.
Относительно вознаграждения. В чем здесь вознаграждение, когда я его почувствую?
О, ну это уже конкретно. Где мое вознаграждение? То, где то, что мне тут причитается? А какое вознаграждение?
Ну?
Ну, хоть что-нибудь.
Да. Почесть.
Ты можешь себе рисовать и земные вознаграждения тоже, конечно. Но если ты действительно хочешь подняться к духовному вознаграждению, то ты выстраиваешь систему. Ты строишь систему, строишь связь между людьми, и такую связь — это не связь, где наш глобальный мир связан эгоистическими связями между всеми, где все сжигают всех. Ты строишь такую связь, внутри которой мир проходит высший свет, духовная сила. Люди начинают иначе жить, иначе чувствовать. Ты понимаешь? Конечно. Вчера я сидел с нашими товарищами, те, кто прибыли из-за границы, там три человека. Саша Каплан и еще двое из Киева. Или мы из Москвы. Они говорят, в каждом месте в Израиле, где бы мы ни говорили, все знают, кто вы и что вы, и какая цель, и какой посыл. Ты можешь представить себе земную цель, но кто мы, что мы там, на уровне земного. Ну, или, может быть, уже немного духовную. Да.
Каббалист, который выходит на такое распространение, он наслаждается? Хоть как-то он наслаждается, или это всегда должен страдать?
Конечно, он наслаждается. Если у него есть возможность выстроить связи между людьми и соединить их с собой, и стать каким-то проводником света, чтобы дальше свет прошел. Конечно, через 3 недели я выезжаю. Там Македония, Словения. Ты же тоже. Италия, Турино. Что там еще?
ומילאנו ואחר כך פריז, צרפת.
מילאן, потом Париж. Для чего мы это делаем? Только завязать связи между нашими товарищами и каким-то образом подтолкнуть их для дальнейшего распространения. Моше и Алон Леви поехали в Италию. Для чего? Тоже подтолкнуть это, поддержать товарищей, которые там делают огромное дело. На юге Италии, в нашем распространении. Ребята из Москвы что делают? Во многих группах в мире. Так я выхожу на распространение. Нет выбора. Обязаны. Именно в состоянии, когда ты очень не хочешь. Да. Это ломает тебя, ты не чувствуешь, что это ломает?
Конечно. Но. Нет, поэтому я спросил, если каббалисты наслаждаются, по крайней мере, этим.
Не-не-не.
Вы же сказали, что каббалист наслаждается?
Наслаждается от того, что он ломается. А иначе от чего наслаждается? В своем эгоизме?
Он наслаждается от того, что объясняет всем об объединении.
Да, но в этом он, ты думаешь, он чувствует вознаграждение? Какое-то наслаждение?
А что чувствует?
Да, от того, что он выполняет действия высшего, но он сам получает со всех сторон оплеухи.
Об этом я хотел спросить. Есть товарищи, которые выходят и наслаждаются. Что им делать?
Они... У них наступит состояние, когда они уже перестанут этим наслаждаться. Придут состояния, когда мы почувствуем, насколько никто нас не хочет видеть, насколько мы являемся отверженными в обществе, насколько все наезжают на нас. Этот этап тоже придет. А потом снова будет более хороший этап. Ну и что? Я должен принимать все, что приходит, благословляя это. Это значит признак того, что я должен это пройти. Что думать об этом? Творец посылает то, что мне нужно в пути. Нет, я не согласен с тобой. Поменяй программу. Так я должен ему сказать? Ну, скажи мне. Если мы как группа с учителем выясняем, что это цель, и нам нужно так продолжать. И обычно не то, что мы там выясняем, и к нам как-то выдумываем это, и воображаем себе. Мы видим, что это раскрывается в пути, мы видим, что так нужно нам идти, что нет выбора. Так дает этот Творец, это за этим, потом, и это потом. Ты видишь, что это то же самое, как с этим зданием. Кто знал, что так произойдет, и вдруг так случилось. Сказано, Творец закончит за меня. Ты начнешь, ты увидишь, как это пойдет. Не бойся. Тащи его с собой. С Творцом внутри ты... Сказано, даже смерть, если будет смотреть в лицо мне, не убоюсь я, потому что ты со мной. Передай гению микрофон.
Я хотел сказать о подходе к распространению. Выходит, что мы выходим к массам, часто встречаемся с людьми, которых не видели, скажем, 30-40 лет. И есть несколько таких ощущений, о которых я хотел спросить. Я думаю, что все это почувствовали. Первое — это когда ты за 5 минут после разговора с человеком, ты видишь, что ничего не изменилось. Он не изменился абсолютно. Такой же самый, тот же язык, ну, детей больше, немножко больше денег, там, имущество или меньше. Но будто бы 30 лет назад не прошло. Это одно ощущение.
Я в Америке встретил, Сенька, может, помнит, это мой был хороший друг, мы вместе заканчивали институт, были много лет вместе. Товарищ из Ленинграда. Прошло 40 лет, вообще ничего не изменилось.
Ну,
и что ты видишь в этом?
Не, секунду. Второе, ты смотришь на него, и ты хочешь за секунду передать все хорошее, что здесь существует, все здесь в группе. Но все это принимает совсем другую пропорцию. Ты понимаешь, что здесь самая редкая вещь, случившаяся в мироздании. Нет такого нигде больше в мире. Все, что происходит здесь, в мировом кли, это просто... Это как какое-то постоянное приключение. И это невозможно передать на словах.
Да.
С другой стороны, ты не хочешь ему портить, но он совсем не там, он живет своей жизнью. Ты не хочешь ему портить жизнь.
Ну почему ты вообще думаешь, что ты должен сказать ему так?
Да не, не хочу ему сказать, говорить. Я говорю о крайностях, в которые ты утыкаешься. Что с ними делать?
Ничего. Ты привлекаешь его к новому воспитанию, к более лучшей жизни, ведь все-таки не хватает чего-то. Он же прошел какие-то свои 20-30 лет жизни, он знает, что есть, что можно улучшить, исправить. Ты говоришь ему, что есть возможность. Присоединяйся, мы действительно сможем все эти вещи как-то улучшить. Я не знаю, ты не должен затрагивать ничего внутреннего, только внешне. Или, я не знаю, в чем вопрос, потому что я не понял.
Что говорить ему, я знаю, и как подвести его?
Тоже знаю.
Да, тоже знаю. Я знаю, что происходит между нами, когда мы в контакте. Или не знаю.
Я нахожусь в связи с тысячами людей, миллионом, миллиардом. Все эти люди хотят еда, секс, семью, деньги, почести, власть, знания. В итоге, да? Я поддерживаю это. Вы хотите этого? Получите. Получите. Но при условии, что вы правильно и хорошо связаны между собой. Каждый получит удовлетворение. Все, если будут равны. Потому что если не равны, вы не будете наслаждаться. Ну, я не получаю наслаждения, если кто-то получает в два раза больше, чем я. Хотя у меня все есть, но у него в два раза больше. Такая моя природа. Поэтому, когда я получаю наслаждение, согласно общему соглашению, когда все равны. Правильно? Правильно. И так далее, и так далее. Нет лучшего окружения, чем интегральное окружение равных. Это я рекомендую сделать. Поэтому я не думаю, что есть проблема как-то привлечь его. Я не думаю, что есть проблема принимать его таким, как он есть. Я присоединяю его к себе. Все эти миллиарды я присоединяю к себе и через себя с Творцом. Ну, через центр группы мы уже начинаем тут быть силой. С Творцом и обратно от Творца к ним, а мы как проводник, мы выполняем свою роль. Я отношусь ко всем этим миллиардам как к своим. Это мое желание получать. Я должен провести к ним все, что есть наверху. Творец хочет их раскрыться в них. Я в своем отношении к ним в отдаче, потом в любви, даю им силу мою, и тогда Творец раскрывается в них. Я простираю в них свой экран, и тогда свет может раскрыться в них, лишь из того, что они отменяют себя по отношению ко мне. Так это работает, потому что у них нет никакого другого шанса. Они берут меня на плечи и ведут меня в подъем, поднимают меня. Это и называется в храм. Они поднимают меня в храм, я получаю, я готов получить ради них, хочу получить для них всю силу, передать им, чтобы она исправила и наполнила их. И у них есть работа тоже. Отмениться, включиться, поддержать, помочь мне. И у меня есть работа через себя связать их с Творцом и через меня связать Творца с ними. И я, исходя из отмены их, С точки зрения, со стороны их достаточно отменить себя, как зародыш в материнской утробе. И я даю им свою силу бины, и тогда в этой силе бины они начинают расти и получать весь свет Творца. У нас здесь особая, уникальная работа, чисто духовная, и со стороны этих людей духовная работа, постепенно они начинают понимать и чувствовать. Но это только через отмену себя. Это их состояние. Пока вместе не соединяются в одну систему Гальгальта Инаи, Маха, Нижний, Выше и Выше, Высшего, и тогда все познают меня от мала до велика. И дом мой у них домом молитвы наречется для всех народов. И они принимают это не как мы, не из выяснений, а из подчинения, потому что это желание получать, это буквально желание получать. Мы работаем из части бины в нас, из желания отдавать, а они работают из желания получать. Да.
Основное, что в них есть ощущение, что мы исходим из чего-то хорошего. Они это чувствуют, что есть что-то чистое. В них есть это.
Потому что у тебя есть сила света, это понятно. Они чувствуют, что что-то в тебе происходит.
Но я хочу почувствовать, что на самом деле им недостает, чтобы принести это в группу. Я хочу вернуться от контакта с ними с ощущением, что что-то, что им недостает.
Ты все равно включаешь в себя их желания. Ты боишься не наполнить эти желания, эти ожидания. Проходит год, два, не знаю. Ты должен через какое-то время снова войти с ними в контакт. Что ты скажешь им? Как ты будешь чувствовать себя перед ними? Они должны чувствовать связи с тобой. Это зависит только от тебя, а не от них. Что есть какие-то изменения к лучшему. Ты посылаешь им, может быть, какую-нибудь брошюру. Мейл там с чем-то. Нужно все время вести общественную деятельность.
Еще раз. Что делать с ними? Мне кажется, что я знаю. Я говорю о том, что я чувствую в них, что именно я приношу в группу.
Совершенно материальные потребности, неважно. Творец пробуждает в них обычные желания. Еда, секс, семья, деньги, почести, власть, знания. То, что я и сказал. Да.
Так, просить, чтобы эти хисароны наполнились. Я сейчас был на связи с человеком. Он мне рассказал, что ему недостает. Это я понял.
Да.
Понял, потому что понятно, это как раз просто. Теперь я прихожу на утренний урок. Я хочу вновь объединиться с группой и попросить для него что-то.
Ты тащишь его в центр группы. Чтобы наполнить его, ты должен принять его эти желания, потребности и прийти с ними к молитве в центре группы. Ты должен для всех этих людей, с которыми ты на связи, через тебя должно пройти к ним свет, и ты должен держать их внутри. Ты их удерживаешь, они находятся в твоем ахапе. Такое ощущение должно быть, что ты буквально наполняешься их желаниями, и с этим ты приходишь в группу. Все должны приходить с некой такой тяжестью, и тогда вместе с ней будет необходимость объединиться, необходимость достичь высшего света. Мы уже заканчиваем. Ну, дай ему.
Хотел продолжить то, что
одну минуту.
Со стороны людей, которых мы объединяем, в их объединении, можно сказать, что они начинают заботиться о рехами, чреве, где
они отменяют себя. Они отменяют у себя. Нет вопросов.
Люди, которых не удалось присоединить, что с ними?
Они лоя дай малагит.
Не знаю, что сказать. Не знаю. Тут есть разные нюансы. Может быть, это игра свыше. Это обычно так. Как сказано, Творец отягощает сердце фараона.
Мы привели пример человека, который купил акции и начал заботиться о предприятии.
Да.
Можно сказать, что люди, которые присоединяются, с ними происходит то же самое. Они начинают заботиться об этом предприятии.
Это зависит от твоей работы с ними. Можно из них сделать партнеров.
Спасибо.
Поэтому я и говорю, после вот этого первого выхода, когда вы выходите, соединяетесь с людьми, нужно не забывать заботиться о них, находиться с ними в какой-то связи, чтобы они почувствовали какую-то связь, какое-то отношение, хоть что-то. Может быть, пригласить их куда-нибудь в парк. Вот у нас есть тут несколько парков таких. Может быть, на какое-то мероприятие, торжество, послать какую-то открыточку, поздравить с праздником и так далее. Разные такие вещи. Или, может быть, если мы находимся где-то в их районе, пригласить их куда-то там. Ну, хорошо, мы закончили урок. Да, да, дорогая моя.
Вчера две такие беседы об объединении я пыталась отыскать хессарона людей. Я не нашла, не нашла хессарона. Вопрос, это тоже выполнит действие, которое присоединит их к нам?
Наверняка. Но тебе не удалось найти в них никаких потребностей?
Никакого хессарона. Он только сказал, что в конце концов объединение всего народа — это то, что недостает. Но это была так малая часть. Во всех направлениях я пыталась добраться какого-то хессарона, и ничего там не нашла у этих людей.
Что, все настолько хорошо?
Да, все хорошо.
И не в семье, и не в супружеских отношениях, не на работе.
Один к одному, как какое-то неживое. Наслаждаются. И это были двое, с которыми вчера долго говорили, говорили.
Тяжело.
Как их можно подсоединить?
Я не думаю, что если человек думающий и нормально смотрит на жизнь, то он может быть удовлетворен. А что с безопасностью? Что с будущим детей? Все-таки воспитание, поведение на улице. Он что, да, всем доволен?
У них были ответы на все.
Что значит ответ? То есть они понимают, что это плохо, но у них есть ответ, что это нормально.
Да, что можно вести порядок и с воспитанием, и со всем остальным. Были ответы на все.
Они были бы больше рады, чтобы не было этих негативных всяких состояний. Ну, просто удалось как-то это все так отгородиться и не думать об этом.
Ну да, им и не больно.
Да, это защитная реакция в них действует, чтобы не страдать. Но все-таки сами состояния ведь существуют. Бензе там по статистике нашел, что мы находимся на первом месте по нищете, по уровню бедности среди всех развитых стран.
Я вам показывал исследования статистики о депрессиях. Проблем объяснить нет.
Я понимаю. Есть люди, которые не хотят ничего слышать, так закрыли себя. Я живу такой собачьей жизнью и доволен.
Как вот таких присоединить? Это возможно?
Нет, есть такие случаи, что нужно подождать, пока не придет удар. Но он придет. Ну ладно, потому что ты у нас гость.
Когда желание получить наполнение отменится, желание получить получает наслаждение, и тогда желание отменяется. Вопрос. Объединение по действию по объединению добивается удачи. Я чувствую наслаждение. Это означает, что раскрывается наслаждение, намерение насладить ближнего?
Нет. Поговорим об этом в следующий раз. Это непросто. Тут открываются разные возможности. Ну ладно, мы закончили. Ну, распорядитель.
А песню?
Конечно.